Продолжаем уроки нравственного богословия и напомню, что мы начали очень непростой разговор о войне. Мы говорили о том, что война является страшным бедствием, самым страшным бедствием для человека и для общества, но эта война есть всегда с фиксацией некого состояния, на котором находится общество. Ведь в целом человек любит мир, тишину, покой. Он стремится к семье, к стабильности, к богатству, к сытости. Это его нормальные, естественные движения. В этом, может быть, нет ничего героического, может быть, нет ничего возвышенного. Но это обычные, земляные, человеческие движения, естественные, которые в целом, как бы мы с высоты каких-нибудь духовных перспектив не относились к этим мещанским чувствам, но именно эти мещанские земляные чувства, они помогают человеку, сдерживают его в пределах нормального человеческого бытия, когда человек всегда идет по линии, что мне хорошо тогда, когда всем хорошо. И человек, в нем, может быть, и не вырастают великих духовных стремлений и порывов, не вырастают героев, но и подлецов тоже не вырастают, потому что быть подлецом слишком убыточно, слишком такое растратное дело, слишком много надо напрягаться. Вот, и не случайно, например, известный английский писатель выбрал для... Именно по этой причине выбрал главными героев своей известной трилогии как бы недочеловеков, полуросликов, назвав их хоббитами. Это не просто некий волшебный народец для того, чтобы внести некую изюминку в свое произведение. Для него это некий духовный факт, что люди, связанные вот такими обычными, бытовыми связями, заинтересован только в обычных, очень мирских, очень земных интересах. Люди, вот эти существа, озабочены только, чтобы было все сытно, красиво, ухоженно, запасов много, так сказать, буржуазно, все, что было, и больше ничего им не надо, эти люди, они героями-то все равно быть способны. Надо только поставить их в известные условия, но они практически не способны быть подлецами. Они не способны делать великие гнусности, не способны воевать, потому что воевать им противоестественно. Нести подлость и зло им противоестественно, в них нет места тем великим страстям, которые разъедают человеческое общество. И в конце концов победить-то зло могут именно те люди, которые очень ценят обычные бытовые человеческие связи. С христианской точки зрения можно по-разному, то есть особенно, скажем, с высокой, аскетической христианской точки зрения, с евангельской точки зрения, можно по-разному отнестись к этому представлению о жизни, но в отношении к войне это действительно так. Люди не хотят по природе воевать, и их надо каким-то образом так разодрать, их внутренний мир, так раздражить их друг против друга, так научить их ненавидеть и злиться, что в сущности непродуктивно совершенно и мешает всем, в первую очередь тем, кто ненавидит. Вот их надо так, такие страсти внушить, чтобы для них война стала вожделенным. А в целом-то люди воевать не хотели бы. Только страсти человеческие ведут их туда, на эту самую войну, и заставляют их идти. Это ж глупо, так вот посмотреть здравым смыслом. Надо идти на войну с сознанием того, что половину из нас убьют, а другая половина, почти вся будет искалечена и ранена, но для кого-то, скорее всего, на войну не ходившего, может быть, будут какие-то блага. Может быть, еще не факт, но может быть. Но тем не менее, я почему-то иду сегодня воевать, оставив свой дом, свою семью, во имя чего, для чего, что хорошего в этой войне, что и, собственно, для себя и для своей семьи могу получить. Но хорошо, в варварские времена человек думал, что авось выживу и принесу какое-нибудь богатство домой. Или другой вариант, о котором мы скажем ниже. Но в целом-то в новейшие времена люди шли на войну даже не за идею, даже не за, скажем, какое-то личное приобретение, а порой не совсем понятно для чего. И чем менее это было понятно, для чего они воюют, тем более жестокими были войны, тем более, тем менее человеческого в этих войнах было. Так вот, война, она и есть, не есть некое, скажем, изобретение Бога или, скажем, какое-то небесных сил, отображение войны небесных сил. Нет, это человек сам доводит себя и свое общество до такого состояния, что для него война становится вожделенным. Война, для него война становится тем, чем он хочет заниматься. Война становится тем, к чему он стремится всей душой. И именно если вот с исторической точки проанализировать начало Первой мировой войны, отчасти и Второй мировой войны, то вот особенно в отношении Первой мировой войны это отчетливо просматривается. Всех обуяла какая-то жажда воевать настолько, что они делают совершенно безумные вещи. Вот. Полководцы отказываются сражаться, потому что понимают всю бессмысленность человеческой бойни. И тем не менее война продолжается совершенно бессмысленно. Никому не понятно, что происходит. Так началась война, так она продолжалась и так же бессмысленно в конце концов закончилась, не принеся никому никаких дивидендов, кроме несчастий. И то, что касается Первой мировой войны, вот такого безумия доходит человек, сам доводит себя, стремясь к войне, пока вот не принесет, не дойдет до такого состояния, когда либо некому больше воевать, либо человек настолько омерзительно стало состояние ненависти, что человек и общество устают ненавидеть. Они хотят обычно по-человечески жить. И в этом отношении война, конечно, есть свидетельство, когда она начинается, свидетельство о том, что люди сошли с ума. Они сошли с ума, потому что целенаправленно, долго и нудно изгоняли из своей души, из своего общества Бога, который несет мир, который несет правду и помогает понять, что хорошо, что плохо, который несет добро и красоту и помогает увидеть это добро и красоту в других и отнестись с добром ко всякому другому человеку, другому народу. Вот когда все из человека это выходит, и им всецело завладевает ненависть и тьма, тогда война становится неизбежной. Но Бог, как мы уже сказали, и это может использовать ко благу. Даже разжигаемую человеческими похотями и страстями войну, войну, организуемую по воле человека, Бог может обратить во благо разными промыслительными действиями. Ну, например, приход татаро-монгол на Русь по свидетельству тогдашних церковных иерархов, митрополита Кирилла, митрополита Серапиона. Это было очень важно для русской земли, потому что благодаря этому нашествию русские земли наконец-то смогли объединиться. То состояние, которое было накануне татаро-монгольского нашествия, было с нравственным отношением, с духовно-нравственным отношением просто ужасно. И вот этот разброд, это разложение, это тление русского тела на шествие татаро-монгол помогло остановить, и благодаря определенным известным действиям, в первую очередь, конечно, церковным действиям, действиям святых мужей, первый из которых преподобный Сергий, действиям и русских князей, в конце концов удалось предотвратить внутреннюю рознь и начать объединение единого народа, говорящего на одном языке, имеющего одну веру, объединять некое единое целое, именно сознать себя единым народом, а не ссориться из-за местечковых интересов. Или, например, как хорошо показал епископ Феофан Затворник, в будущности, когда он еще был епископом и не был в затворе, в одном из слов, произнесенных в день Рождества в 1860 году, он дал оценку нашествию французской армии в 1812 году, показав, для чего это надо было русскому народу и какой промыслительный смысл имело это нашествие. Потому что, почему именно в Рождество? Потому что традиционно в дореволюционное время, до того, как начались более страшные войны, чем война отечественная 12-го года, каждое Рождество служили благодарственный молебен об избавлении от нашествия французской армии 12 языков, как говорили тогда. И вот в память об этом событии епископ Феофан произносит проповедь и говорит, почему это необходимо было для русского народа и какой промыслительный смысл от этого был. Но у каждого свои, не всегда нам, именно нам в наше время открываются какие-то характерные промыслительные черты. Это не всегда бывает, но в тех известных случаях с большими войнами этот промыслительные действия Божьи, они просматриваются. Это все возможно, и эти промыслительные действия всегда неоднозначны, то есть они более глубоки, чем даже нам открываются, более всеобъемлющие, потому что касаются не только судьбы народа, но и судеб конкретных людей, очень многих людей, вовлеченных в эти события, до конца всю эту промыслительную сложность тех или иных действий в истории нам, наверное, никогда не узнать, только то, что нам открывается, всего лишь отчасти. Но вообще это промыслительное действие Божие, когда Он наше изобретение, нами придуманную войну обращает ко благу, возможно потому, что война ставит человека на излом, на границу между жизнью и смертью, мне даже более, на границу между бытием и небытием. Становится все острее и отчетливее, все конкретнее. Не спрячешься в тень, не притворишься, не представишься, не сыграешь. Все лживое становится лживым, все ненужное становится ненужным, все поистине важное становится важным, и все обретает свое подлинное место и подлинное значение, и времени на выбор становится очень мало. И человек выбирать должен очень быстро. И вот выбор этот очень конкретен, потому что человек, живущий в обычной жизни, он не может различить, действительно не может, где добро, где зло, что хорошо, что плохо, вроде это надо, а может и не надо, вроде бы как без этого жить, вроде бы все эти вещи, о которых говорится в Писании или в умных добрых книжках, они, конечно, хорошие, но на самом деле в жизни они не очень как бы и важны, и человек вот так вот как бы не то, не сё, немножко вроде так, благочестивых дел делает, с другой стороны делает много суетных и ненужных с точки зрения подлинного представления о человеческом в человеке, делает вещей. Но действительно трудно, живя обычной жизнью, во всем этом разобраться. Но война ставит человека в такие конкретные условия, когда все становится очень рельефным, очень четким, и выбор делается очень быстро среди этих четких вещей. И вот это, скажем так, экспрессивное, такое очень напряженное состояние вытаскивает из человека его подлинную духовную суть. По этой причине война и есть область героического, состояние, в котором подлинный человеческий дух становится выпуклым, рельефным. Его сила возрастает в рост, перерастая скромные возможности его плоти, его тела. И в этом отношении, скажем, советская монументальная скульптура была очень реалистична. Только реалистичность это была не физическая, реалистичность это была духовная. Она изображала не богатырей плоти, она изображала богатырей духа. И в этом смысле, конечно, советская монументальная скульптура, она очень замечательное произведение, в которое нужно очень внимательно всматриваться, потому что эти монументальные вещи, они не изображали то, что видимо, они изображали невидимое, дух человека, который под давлением свалившихся на него страшных обстоятельств перерастал пределы собственных физических возможностей и становился действительно великим, величественным. Эти вещи хорошо понимали древние, понимали шумеры, египтяне, римляне, греки, понимали и в средние века, даже и в новое время все это еще понимали. Способность противостоять мощи, силе, огромной, непобедимой силе, не силой оружия, не силой мастерства, не качеством автоматической винтовки, не мастерством, которому человек набрался в монастырях Шаолиня, а собственной доблестью, собственной терпением, волей, мужеством, то есть духом. Вот на этих образцах величия духа издревле, испокон века и учили, воспитывали человека вообще и мужчин в особенности, не только мужчин. И женщины, воспитанные на подобных образцах, становились совсем иными. И вот этот момент очень важен. Герои становятся героями и становились на страницах древних сказаний и легенд не потому, что они убивали тысячи людей, хотя, конечно, этот может быть описан момент, вот, махнет направо улица, налево переулочек или какой-нибудь Сухман-богатырь, положивший 10 тысяч воинов на берегу реки. Не это делало их героями, не количество, легендарное количество, гипертрофированно завышенное убитых им воинов, не на это обращалось внимание, а на то, что человек, совершая это действие, что-то преодолевал. Он преодолевал свою боль, свой страх, свой стыд, преодолевал свою обиду, преодолевал нечто, причем побеждал он, еще раз сказано, не силой своих мускулов или длиной своего копья, он побеждал именно стойкостью своей, мужеством своим, несгибаемостью своей, то есть силой своего духа. И это очень важно для всех древних представлений о героическом, всегда этот человек не жалел своей жизни. То есть это мы знаем, что какой-нибудь герой, отправляясь в какой-нибудь поход, он обречен победить в этом походе, но на самом деле герой, вступая в какое-нибудь сражение, поединок или борьбу с каким-нибудь чудовищем, вовсе не знал, что он будет жив. Он не жалел своей жизни. Он принимал вызов, не зная, чем этот вызов для него закончится. И древние авторы умели это передать. Что на самом деле эффект сражения непредсказуем. Что на самом деле сила, которая обрушивается на героя, она превосходит его физические возможности. Но он терпеливо, с терпением и стойкостью, просто силой своего духа, просто противостоя этой несокрушимой мощи, побеждал именно доблестью своей, мужеством своим и тем, что не жалел своей жизни, и это воспитывало людей в таком же отношении. Поэтому, кстати, героем стали для всей европейской, скажем, традиции, героями стали Гектор и Одиссей, а вовсе не Ахилл. Героями стали, скажем, Муций Сцивола, а вовсе не Тарквиний Гордый. И хотя возможности, скажем, физические, боевое искусство было у всех на высоте, но важно было именно, когда человек выходил на поединок силами, заведомо его превосходящими, но перед этими силами не сгибался и стоял. И эта вот способность, эта стойкость человека и делала их героями. Люди живут в мире, погруженном в зло. Они не живут пока еще в Царстве Божьем. И очень безответственно заниматься в мире пацифизмом. Это именно безответственная вещь. Она кажется благородной, но человек, который занимается именно пацифизмом, не тем, что он несет мир людям, а пытается жить так, как будто никаких войн нет, их не нужно, их замечать не надо, а если не есть, я принципиально в них участвовать не буду. Вот эта позиция, она просто безответственна, она несерьезна. И часто все это отдает неким мечтательным утопизмом, будто бы насилия в этом мире не будет. Нет и не будет, потому что я не хочу, чтобы в этом мире были войны и насилие. Хочу я или не хочу, но войны и насилие, оно не только есть и не только будет, оно всегда было, и никогда не было такого времени, когда человек мог забыть о том, что есть войны и есть насилие. Были времена, когда люди и человечество в целом, и целые народы могли жить в мире, но потому, именно потому, что они очень хорошо помнили, не забывали, что на самом деле есть насилие, есть возможность войн, и к этому нужно быть готовым. И более того, мы знаем из Священного Писания, что однажды наступит такое время, когда действительно все насилие закончится и никаких войн не будет. Но почему-то Священное Писание нам говорит, вот тогда-то и наступит конец. И поэтому нужно воспитывать мужчин, способных выявить, показать это величие духа, именно величие духа. Не столько физические способности, потому что на любые физические способности найдется сила, сокрушающая эти способности. Это ничего хитрого здесь нет. На каждый секретный замок найдется взломщик с секретными отмычками. И нет такой силы, которая могла бы оказаться сильнее всех прочих сил. Дело не в силе, поэтому воспитывать надо стойкость, воспитывать надо дух мужчины. Тело, конечно, тоже очень важно, но не оно является определяющим, по крайней мере, речь у нас сейчас не об этом. И вот для того, чтобы это величие духа в нужный момент суметь показать, надо воспитывать не только героическими образцами, героикой произведений, героическими сказаниями, но воспитанием терпения, труда и ответственности. Потому что терпение трудностей, терпение сложностей жизни, способность не сгибаться в тяжелых физических условиях, в неприятных обстоятельствах, в каких-то событиях, которые ставят меня в униженное положение, вот оставаться верным самому себе среди этого всего, вот этому нужно учить человека, и это и воспитывает его дух, делает его стойким, делает его способным в нужное время проявить и героическое, ну и, конечно, как мы уже говорили, и не щадить своей жизни. Но и этого мало. И, кстати, этим отличается воспитание, скажем, нового времени, и уж древнего, понятно, тоже, от воспитания новейшего времени, то, чему свидетелем мы все сейчас являемся. Все древние образцы рассказывали о героях погибающих, и больше всего внимания уделяли именно смерти этих героев, жизни, отданной за свою страну, за свою семью, за что-то великое и славное. И именно описанию смерти посвящены самые удивительные моменты, самые поэтические моменты древних историй, легенд и эпосов, а не только и не столько их подвигов. А в наше время как раз тиражируется другое, когда человек заведомо не погибает, и заведомо он превосходит своим мастерством или своим оружием, или еще чем-то, какими-то своими особыми качествами, превосходит своего противника, или, по крайней мере, равный ему, своему противнику. И каждому понятно, смотрящему, что он не погибнет, и действительно не погибает. Герой должен остаться живым. В результате люди-то по-настоящему подвигу-то не готовы, процесс воспитания не удается. Но и этого всего мало. Можно воспитывать Ахилла, а можно воспитать Гектора. Можно воспитать Кримхильду, а можно воспитать Юдифь. Это все героические личности, но героями не стали по-разному. Давид был храбрым, но не махал руками по всякому поводу. Саул был храбрым, но именно этим и занимался, в результате погубил и свою семью, и свою страну. Надо научить человека, чтобы что сила его, воля его, жизнь его должна быть направлена для защиты других. В первую очередь защиты других, своей семьи, своего рода, своего города, своего отечества, своей страны, своего народа, всех несчастных и всех беззащитных. И в этом, кстати, единственное оправдание средневекового рыцарства, христианской, разумеется, точки зрения. И действительно, вполне христианские слова. Есть такая профессия, известная всем по кинофильму, есть такая профессия родину защищать. И как не вспомнить здесь слова Иисуса Христа в Евангелии: нет большей той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. В христианском аспекте любая война может быть только оборонительной, носить только оборонительный характер. И это всегда война жертвенная. Война, в которой человек себя приносит в жертву за спасение своей семьи, близких, своих родных. Он всегда отдает жизнь свою, чтобы жили другие. И такое понимание Великой Отечественной было и в советское время, и об этом тоже надо помнить, и об этом надо говорить. Так научили людей, так осмысливался подвиг военных, погибших на войне, так учили чтить этот подвиг и дорожить, и действительно научили и чтить этот подвиг и дорожить. А если бы представляли просто солдат Великой Отечественной как героев, которые, как известные боевики из американских фильмов, с помощью супероружия, суперприемов или каких-то секретных способностей побеждают врага, никто бы и не ценил этих солдат. Мы их ценим потому, что они отдали свою жизнь, пожертвовали собой за нас. Они исполнили, защищая свою родину, сознавая или не сознавая это. Но они сделали то великое, что и в Евангелии о них написано. Они отдали свою жизнь за ближних своих, вольно или невольно, подражая жизни и служению Иисуса Христа. И в этом отношении нас, вот в, скажем так, в историческом событиях Великой Отечественной войны очень много образцов, очень много свидетельств, событий, обстоятельств, на основании которых можно воспитывать и современное поколение не только мальчиков, но и девочек, потому что ну, для того, чтобы воспитать их как должно, и чтобы было кому защищать и нас, когда мы будем стариками, и наших детей, наших дочерей, потому что вот христианин должен использовать и этот опыт человечества, потому что в нем есть и христианская составляющая.